Мы прочитаем несколько стихов из 44-го псалма. 44-й псалм. Мы возьмем последние стихи, я начну с 24 стиха. «Пробудись! Почему ты спишь, о Всегосподь? Пробудись! Не отвергай навсегда! Почему ты скрываешь лицо твое и не думаешь о бедствии нашем и притеснении нашем? Ах, вплоть до праха согнута душа наша. Наше тело лежит, прилепленное к земле. Встань, приди к нам на помощь и избавь нас ради милости Твоей. Пусть Господь благословит эти слова особенным образом. Мы знаем то, что в псалмах некоторые молитвы были изречены из глубины сердец через Духа и были написаны. Здесь было выражено: «Пробудись! Почему ты спишь, о Всегосподь?» Мы знаем то, что сторож Израиля не спит и не дремлет. Богу не надо просыпаться. Бог вообще не может даже спать. Но псалмист находился в глубокой нужде, и он выразил эту нужду Богу. И я думаю, то, что мы эти слова понимаем правильным образом и говорим: «Господь, поднимись и простри свою мощную руку, произведи великие чудеса и знамения, подтверди себя как вечно живущий, как тот же самый вчера, сегодня и вовеки вечные. Пробудись, почему ты спишь, о Всегосподь?» И Господь отвечает: «Я не сплю, я сторож Израиля, который не спит и не дремлет. Господь взывает к тебе и ко мне, чтобы мы пробудились, чтобы мы поразмыслили о том, что Он сделал для нас, и чтобы мы Ему могли заново и полностью доверять. Почему ты скрываешь лицо твое и не думаешь о бедствии нашем и притеснении нашем? Бог видит и Бог слышит, но Он не отвечает тогда, когда мы этого хотим, но когда Он хочет. Одно, несомненно, никогда не поздно. Для нас это иногда выглядит поздно. У Бога это всегда в правильное время. И таким образом мы хотим сегодня наше доверие заново изречь Господу. И хотим сказать: «О Боже, мы верим в то, что Ты сказал, и именно я не оставлю Тебя и не покину. Я пребуду с вами во все дни, вплоть до скончания мира». Мы сейчас подошли к концу времени, и у нас есть желание, чтобы Господь был посреди своего народа живым образом и присутствующим образом, как в начале, так и в конце, ради своего слова и ради своего имени. Встань, приди к нам на помощь и избавь нас ради милости Твоей. Пусть Бог нам сегодня покажет и сделает великим, что это значит, чтобы быть помилованным и искупленным. Пусть мы, как искупленные, увидим и переживем заново искупление в свете Божьем. Мы, как помилованные, должны по милости Божией распознать, что это значит, чтобы быть помилованным. Встань, приди к нам на помощь и избавь нас ради милости Твоей. Вместе мы сейчас от сердца попросим Бога о том, чтобы Он нас сегодня благословил и чтобы Он с нами говорил. Мы для этого встанем. Небесный Отец, мы приходим в Твое присутствие в драгоценном и святом имени Иисуса, под откроплением и покровом крови Агнца, которая была пролита на кресте на Голгофе. Господь, мы здесь собраны в Твоем имени, чтобы услышать Твое Слово и чтобы могли встать под наказание и водительство Твоего Духа. И хотим Тебя попросить о том, чтобы Ты говорил с нами, чтобы Ты действовал в нас и чтобы Ты мог нас приготовить на день возвращения Иисуса Христа. Пусть во время этого богослужения что-то произойдет, что произведет вечный плод. О Боже, пусть Твоя милость и Твоя сила заново откроется. Мы просим Тебя о Твоем благословении в этот час. Мы все становимся осознанно и также приносим это все богослужение под покров Твоей крови. И просим Тебя о водительстве Твоего Святого Духа. Господь, прибудь с нами, так как стал вечер, и день милости подходит к концу. Говори с нами яснее и разъяснительней, чем прежде. Действуй глубже и основательней, чем это было до сих пор. Пусть Твое Слово и Твой Дух войдут в глубочайшую внутренность нашей души. Господь, мы верим и доверяем Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благодарность будет принесена Господу, то, что мы можем верить и знать, то, что все возможно, так как Иисус находится здесь. Он дал обетование, и Он присутствующий, чтобы его исполнить, так как Он стоит к Своему Слову. Он сам сказал, «Небеса и земля пройдут, а Мои слова никогда не пройдут». Мы видим то, что Божье Слово во всех отношениях исполняется. Мы сегодня коротко поговорим о событиях, которые происходят вокруг нас и от которых мы не можем полностью скрыться, так как они связаны с исполнением Святого Писания. И я хочу к этому прежде прочитать из пророка Исаии, из 17 главы, с 12 стиха. «Горе, шум многих народов, которые бушуют, как бушевание моря, и рев народов, которые, как мощные воды, ревут в мятеже. Да, народы ревут, ревут, как мощные воды, но Он грозит им броня их, и они далеко убегают вон и гонимы, как мякина, на горах перед ветром, и как кружащаяся пыль перед штормом. В вечернее время находит ужас, но прежде, чем придет утро, их уже нет. Это участь тех, которые обирают нас, и жребий тех, которые грабят нас. Самое главное, речь у меня шла о том, то, что народы бушуют, как бушевание моря, и то, что волны поднимаются все выше. Если мы читаем Откровение, особенно в 13 главе, то там выходит зверь из моря, и мы не хотим подходить ближе к этому. Но народы этой земли ведь сравниваются с морем. Мы живем в таком времени, которое очень серьезно, и оно короткое, но имеет большое значение для мировой истории и также для общины, так же, как и для народа израильского. В этом бушующем море народов не будет покоя, покамесь Бог сам не произведет покой. И не будет мира, покамесь Он сам, который является нашим миром, не приступит к мирному господству. Существуют движения за мир, которые даже брали пророческое слово из Исаии 2 главы. И лозунгом было, чтобы перековать мечи на орала. За этим движением становятся такие люди, которые производят демонстрации за мир, без того, чтобы они сами имели мир с Богом. Каждое движение, которое не приходит от Бога, оно осуждено на провал. И если даже оно имеет самое лучшее намерение. Здесь мы читаем, «Да, народы ревут, ревут, как мощные воды». Я не могу себе это взять, чтобы сделать здесь замечание. Мы ведь находимся здесь, в прекрасной стране, или в самой прекрасной стране в мире, которая не окружена водами, но горами. Но кто уже однажды пересекал море или же пересекал Атлантику и слышал мощный бушующий рев, он тогда немного имеет представления. Для большинства из вас это, конечно же, будет только мыслью, которая вас только посетит, но которая вам много не скажет. Бушевание моря — это оглушительное бушевание и рев, который почти что долго не можешь вытерпеть, если только к нему потихоньку не привыкнешь. И оно выглядит так, чем дольше это длится, тем больше штормит, и чем больше бушует, тем больше бьют волны. И что меня еще особенным образом побуждает, это народ израильский. Мы ведь с этим народом сердечно связаны. И если мы подумаем о том, то что они должны отдавать землю назад, которую они с трудностями завоевали, и в которую они вошли с большим количеством пролитой крови, и потом через Кэмп-Дэвидские соглашения должны ее отдавать назад, тогда это очень тяжело. Но я хочу вам сегодня коротко показать, так как я принес два американских журнала, то, что та часть не принадлежит к обетованной земле. И если она не принадлежит к обетованной земле, тогда ведь через возврат не произошло большой беды. Тогда ведь Бог хотел только этим добиться цели, чтобы в конце концов границы проходили так, как Он это установил в Своем Слове и как Он позволил об этом написать. Я здесь имею перед собой карту. И вы, конечно же, каким-то образом оттуда можете кое-что видеть. Здесь Красное море. Потом идет выше, потом река Иордана, а потом озеро Генисарецкое, Иордания, Израиль. И вот эта вот часть будет возвращена. Пожалуйста, посмотрите сюда. Когда народ израильский вышел из Египта и проходил через землю Ханаан, то они не проходили здесь через Суэцкий канал, через эту часть, через западную часть Иордана, но они прошли через Красное море и шли здесь выше. А потом с восточной части Иордана вошли в обетованную землю в сторону запада. Здесь остались только 2,5 колена. Колено Гада, колено Рувима и половина колена Манассии. Они поселились на этой стороне, которая сейчас принадлежит к Иордании. Итак, в принципе, взять, ведь не произошло никакой прямой беды, хотя и это очень тяжело. Что меня побудило в этом втором снимке, это одна или три фотографии из Иерусалима. Одна показывает мусульман, лежащих лицом на земле, а их взгляд обращен к Мекке, и они молятся. А другая показывает евреев, у стены плача они стоят и молятся. А третья показывает христиан, которые идут по улице вниз от дворца Ирода. Это та улица, по которой наш Господь сходил вниз, когда Он после осуждения шел в направление Голгофы. Три религии собраны в том же самом городе, и все молятся тому же самому Богу. Вопрос заключается в том, кому Бог может себя открыть таким образом? Когда читаешь такую статью, которую мы сейчас не хотим здесь читать, и также не можем читать. Но когда немножко в этом углубляешься, тогда начинаешь учиться тому, чтобы ценить Божью милость, которая нам действительно досталась. То, что мы в это последнее время можем распределить по-библейски то, что Бог делает согласно Своему Слову. И то, что мы можем сказать «да» ко всему тому, что делает Бог. Вы знаете, и ведь можно еще показать здесь другие фотографии. В этой области города Иерусалима здесь есть снимок, который был сделан с юго-востока, в направлении Илионской горы. Здесь виден купол скалы, гора Мория, где Авраам принес в жертву Исаака. В конце храмовой горы, на этой стороне, находится мечеть Аль-Акса, где магометане поклоняются святилищу третьему по величине. И в конце здесь зубец стены храма, куда сатана тогда поставил Господа и сказал ему: «Сбросься вниз». И тогда он не был бы далеко от долины Кедрона, или даже бы он сбросился бы в долину Кедрона, который протекает дальше вниз. Илионская гора находится здесь. Три великие религии поклоняются в том же самом городе. Они все поклоняются по своему образу. Но я вам скажу сегодня, Бог не будет делать, о чем его просят магометане, он не будет делать то, о чем его просят евреи, и он не будет делать то, о чем его просят христиане, так как все поклоняются каким-то образом с корыстью, и оно как-то связано с собственной целью. Но одно я могу сказать. Бог сделает то, что Он себе предпринял делать. И мы находимся посреди этого Божьего дела. Без того, чтобы мы, может быть, это как-то заметили. Но как быстро вещи могут измениться, без того, чтобы мы обратили на это внимание. Кто возвестил это дело в Сараево, во взаимосвязи с Первой мировой войной? Кто возвестил о Мюнхенском договоре, который привел ко Второй мировой войне? Кто сейчас что-то объявит? Внезапно вещи появятся, и мы не знаем, кто как следующий каким-нибудь образом выступит и что потом произойдет. И если я подумаю о том, смотря по наружности, ведь тогда выборы Адольфа Последнего, извините, и Ужасного были легитимными или законными, и что же из этого вышло? Что из этого вышло? А с другой стороны, я лично спросил брата Бранхама о том деле, которое произошло. И он сказал мне буквально: «Брат Франк, Бог не будет судить всю нацию, но только приведет к ответственности тех, которые провинились в этом». Человек с несколькими людьми, которые находятся вокруг него, вдруг внезапно несет ответственность почти что за 55 миллионов людей, которые за короткое время таким или другим образом отдали свою жизнь. Итак, это определенные схватки, которые сходят на эту землю. У нас нету сегодня времени, но мы откровения действительно еще должны будем тщательнее рассмотреть, чтобы нам показать, согласно библейскому пророчеству, местоположение и развитие, как далеко оно продвинулось. Это имеет большое значение, чтобы не просто быть верующим, Но чтобы иметь духовную ориентацию, вы знаете, если там или здесь происходит кризис, тогда там есть крайняя ситуация. И я думаю, то, что мы, как дети Божьи, распознали эту духовную крайнюю ситуацию и почти что поняли. Я специально изрек это слово «почти», так как я не уверен, смогли ли мы все целиком и полностью понять и осознать серьезность ситуации. По милости нашего Бога мы получили видение через пророческое откровение слова и через неповторимое служение брата Бранхама в спасительно-историческое и в то, что Бог делает сейчас. И все же может случиться такое, то, что мы это слышали, и все заново слушаем, и оно становится для нас обычным делом. Оно больше нас не затрагивает в глубочайшей внутренности наших сердец. Мы даем этому сходить на нас, и, может быть, с краю принимаем мы это во внимание. Возлюбленные, конец всех вещей приблизился. И критики могут сказать, ведь это ж Петр уже тогда в своем послании в 4 главе, в 7 стихе написал, и ведь уже почти что прошло 2000 лет, и еще ничего не произошло. Здесь написано в 1 Петра, в 4 главе, в 7 стихе, конец же всех вещей близок. Итак, будьте благоразумны и трезвы к молитве. Прежде же всего имейте внутреннюю любовь друг к другу, ибо любовь покрывает множество грехов. Дух Божий дал все написать через пророков Ветхого Завета и через апостолов Нового Завета, что произойдет в течение времени милости, да, вплоть до самого конца, и что произойдет в течение тысячелетнего царства, да, вплоть до последнего суда перед Белым престолом. Все было написано, но оно исполняется в определенное время, которое Бог для этого его установил. Тогда это слово находилось в далеком будущем, а сегодня это является настоящим. Конец же всех вещей близок. Этого нельзя отложить и избежать. Все будет идти от одного конфликта к другому, от одного восстания к другому, от одной беды к другой. И если здесь немножко утихнет, то в другом месте прорвется. И как мы читали, то, что народы ревут, как мощные воды. Но Господь угрожает им, но они беспокойны. Все полностью взбудоражено. Я не знаю, читали ли вы уже ту проповедь, где брат Бранхам говорит, то, что Господь сотворил ветер, чтобы дать людям облегчение от палящего солнца. Но потом он говорит, когда дьявол входит в этот ветер, тогда приходит мощный шторм, и тогда повреждаются дома и валятся деревья. Бог делает какое-то дело, а дьявол входит в него и производит великую беду. Дьявол не творец, только Бог является творцом. Но он берет те вещи, которые сотворил Бог, И Он использует их. И из-за этого мы до сих пор еще печальны. Иногда Он даже использует верующих. И это самое печальное посреди всего. Если дьявол бы взбудораживал бы только море, хорошо, тогда пусть он это делает. Если бы он только давал бушевать шторму, хорошо. Каким-то образом до сих пор мы могли скрываться от этого. Но когда он злоупотребляет верующими, и это слово я взял специально, тогда это очень больно. Божьи дети ведь предназначены для того, чтобы быть Богом благословленными, и чтобы они им были использованы, и чтобы они были благословением для других. И на это мы должны во всякое время обращать внимание, чтобы мы чем дольше, тем больше были использованы Богом, чтобы мы были им благословлены, чтобы мы с Ним и с Его Словом и с друг другом были связаны, и чтобы все с друг другом находилось в согласии, чтобы Он мог себя прославить, и чтобы Он мог подтвердить Свое Слово. Что поможет нам, если мы видим то, что происходит с Израилем, и что происходит посреди народов? И ведь есть некоторые, которые читают пророческое слово, и через исследования они могут кое-что видеть и также толковать. Но то, что Бог нам, как своему народу, дал особенным образом, этого они не слушают, этого они не хотят, это они отвергают. Человек, который рожден от Бога, он слушает Божье Слово. Он принимает то, что Бог ему дает, и он слушает то, что Он ему говорит. Люди, которые могут все другое толковать, но не могут принять то, что Бог им хочет дать, они подобны тем, к которым Господь говорил тогда и сказал им, «Знамения небес вы можете толковать. Вы знаете, когда пойдет дождь или когда будет прекрасная погода, но знамения времен вы не понимаете». И Господь говорит о знамениях времен и объясняет, когда вы все это увидите, то, что оно начинает происходить, тогда поднимите ваши головы ввысь, так как вы знаете, то, что ваше искупление приближается. Все вещи имеют свое начало, и они также имеют конец. Последнее время имеет начало, и так жить последнее время подойдет к концу. Милостивое время началось, и оно так жить подойдет к концу. Мы знаем на основании Слова Божьего, как все подойдет к концу. Позвольте мне еще из этого пророка Исаии что-то подчеркнуть, и именно то, что написано в 14 стихе. «Вечернее время находит ужас. Но прежде, чем придет утро, их уже нет». Это участь тех, которые обирают нас, и жребий тех, которые грабят нас. Мы только еще откроем Исаию 21 главу и прочитаем здесь с 11 стиха. «От Сеира кричат мне, страж, какой час ночи? Страж, какой час ночи?» Страж отвечает, «Наступает утро, Но еще ночь. Если хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите. Эта последняя часть слова касается нас на это время. Страж, какой час ночи? И я вспоминаю о том тексте в проповеди, которую брат Бранхам проповедовал 30 декабря в 1962 году. И он взял это слово как тему или как текст. «Страж, какой час ночи?» И он дал заголовок этой проповеди «Страж, какой час ночи?» И мы знаем, что с того времени произошло. Я ссылаюсь на конец декабря 1962 года. Потом ведь в феврале пришло это мощное дело, и ему было сказано, «Иди в Джефферсонвилл, так как открытие семи печатей произойдет». Страж, какой час ночи? Если хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите. Мы хотим знать больше. Мы хотим знать, о чем идет речь. И поэтому мы собираемся вместе. И мы не спрашиваем самих себя или других. Мы спрашиваем Бога, и Бог дает нам ответ. И я посмею сказать, Он нам его уже дал. Он уже готов. Мы можем принадлежать к тем, которые знают то, что ночь наступила, и то, что вечернее время пришло. И как написано, вечернее время придет ужас. Слово, которое брат Бранхам все заново упоминал, из Захарии 14 главы, стих 7, то, что вечернее время явится свет. И это ведь мы все, конечно же, увидели в той взаимосвязи, в которой оно находится, и именно со ссылкой на Израиль и на источник из храма, и все так еще, что произойдет. Но пророк в пророческом слове за всем тем, что естественным образом произойдет в Иерусалиме, видел откровение через Духа для общины, которая будет возвращена, и в которой все будет восстановлено, и в которой Бог сможет себя открыть и откроет. И Он это откровение дал по милости. Кто из нас посмел бы этот стих из пророка Захарии просто так взять и его применить на последний отрезок общины, и чтобы его провозгласить в это время как исполнение Писания? Для этого нужен был Богом посланный и подтвержденный пророк, чтобы эти пророчества Ветхого Завета принести на поверхность и чтобы обратить внимание народа Божьего на пророческое слово. Каждый евангелист может что-то мощно сказать и может привести людей в воодушевление. Но что жить будет, когда закончится последнее одушевление и последнее собрание, и когда наступит вечное утро, и времени больше не будет? Что будет тогда с теми людьми, которые довольствовались только одушевлением, но не слушали голос Божий на это время? Поверьте мне, то, что все вещи, которые Бог делает, они имеют смысл и цель. Мы можем кое-что делать, что полностью бессмысленно и не содержит в себе никакой цели, и оно может быть даже глупым. Но все, что делает Бог, оно сделано хорошо. Там есть смысл, там есть цель. И как раз-таки, что касается общины и спасительно-исторической части, которую мы сейчас, по милости, можем пережить. Там говорится, чтобы мы имели помазанные глаза, и чтобы мы открыли наши уши, и чтобы открыли наши сердца, и чтобы слушали то, что Дух говорит общинам. И мы знаем, Дух говорил через пророков, так как там говорится, они были вдохновлены Духом Божьим и говорили от Бога. Бог говорил через человеческие уста, и Он свой спасительный план написал в Своем Слове. И так как мы живем в пророческом отрезке времени, то оно отличается от всех предыдущих времен. И это большинство людей не могут понять. Так как в одни, когда выступил Иоанн Креститель, то все книжники могли бы сказать, «Моисей получил откровение от Бога. Здесь храм, здесь святое святых, здесь святилище, здесь передний двор. Прочитай у Моисея, все, что мы делаем, оно соответствует полностью с тем, что Бог сказал. По букве оно все полностью соответствовало. Но там началась новая эпоха. Спасительная история начала исполняться. Пророчество, которое пророк Исаия в 40 главе в 3 стихе и которое пророк Малахия в 3 главе в 1 стихе изрек, начало исполняться. В тот момент то, что многие годы было действительным, оно перешло в это пророческое исполнение. Так как уже пророк Исаия, я имею в виду пророк Даниил, сказал то, что ежедневная жертва будет убрана или отменена, они, в принципе, должны были это знать. То, что когда придет Агнец Божий, тогда все другие жертвы больше не нужны. Так как каждая жертва, которая приносилась, она ведь свидетельствовала о том, то, что Божий Агнец придет. В тот момент наступила новая ситуация. Проложите дорогу для нашего Бога. Все высокое должно быть унижено, и все униженное должно быть возвышено. И было провозглашено то, что люди увидят славу Божью. И что же произошло? Исполнение этого слова пришло, а книжники этого не видели. Сегодня, и это может быть слышится грубо или резко, все богослужения, и какими бы прекрасными они ни были, и то слово, которое там зачитывается, из пророка Исаии или из других пророков, сегодня все богослужения, в которых не может находиться Бог, и где Он не может возвестить открытое Слово Духом, чтобы можно было людей поучать согласно этому, то все эти богослужения напрасны. И Господь сказал тогда, Напрасно вы поклоняетесь Богу, потому что вы установили человеческие уставы и повеления, но Божье Слово не приняли во внимание. Что помогут все песни, которые репетируют? Что поможет все в богослужении, если Бог не может нам лично послужить? И как Бог может нам послужить? Только тогда, когда Он нам возвещает Свое обетованное Слово. И когда Он к нам говорит. И когда Он нас вводит во всю Свою программу. И дает нам иметь участие во всем том, что Он себе предпринял делать в эти последние дни. Я не знаю, было ли оно у вас у всех так, но с детства я могу еще вспомнить о том, то, что в моем сердце был страх с почтением перед Его Словом и необъяснимое желание находилось в моем сердце и еще находится сегодня. И Господь дает обетование. Блаженны алчущие и жаждущие по праведности, так как они должны насытиться. Но если в Откровении в 3 главе написано «К последнему отрезку общины, ты говоришь, я богат, я сыт, и я ни в чем не нуждаюсь». А потом приходит ответ Господа. «Ты жалок, несчастен, нищ, слеп, инак». Так Бог видит этот отрезок общины. И если мы подумаем о мощном откровении, которое Господь даровал брату Бранхаму, я надеюсь, то, что вы все внимательно это читали. Он ведь видел в видении невесту. В первую очередь он увидел славную невесту, без всякого порицания, в совершенном образе. А потом приходили все разные и другие. И на всех было порицание. И когда они все прошли, то пришла в конце в точности та же самая невеста, которая была в начале первой. И Дух проговорил к нему. Сейчас в последнем отрезке общины будет вызвана невеста, как и первая, без пятна и без порока, и без всякого порицания. И она будет поставлена перед лицом Божьим. Промежуточные времена, они не были пророческими отрезками. Там мог каждый делать то, что он хотел делать. Сегодня так больше не пойдет. По крайней мере, так не пойдет в Царстве Божьем. Многое называют как Царство Божье, что вообще даже не является Царством Божьим. Царство Божье обозначает то, что Бог Сам, наш Господь, в Своем Царстве является Царем, и то, что Он может определять то, что должно произойти, и то, что происходит. Страж, какой час ночи? Страж отвечает, наступает утро, но еще ночь. Если хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите. После открытия семи печатей Бог дал ответ на все вопросы. И мы должны понять, то, что традиции и предания не были Божьим ответом, и они им не будут. Но то, что Он возвестил, это есть Его Божий ответ, И это стало нашим абсолютом. И через это община Господня, как тогда через служение Иоанна, вызывается, и оно может быть выглядит так, как будто мы следуем за каким-то человеком. По наружности оно все выглядело стопроцентно так. В те дни, когда там, у Иордана, прозвучал голос, оно выглядело так, как будто они все бежали за Иоанном. А что же было в действительности? Дух Божий привлекал этих людей и приводил их туда, где слово на то время было возвещено. Ничто другое, как только Дух Божий не приведет людей в это время туда, где возвещается Богом открытое слово. И в этом мы видим исполнение того, что написано в послании к Римлянам в 5 главе. Все, которые водимы Духом Божиим, это есть дети Божьи. Куда же ведет Дух Божий? Туда, где Духом открытое слово можно услышать. Так как тот человек, который был заново рожден от Духа Божьего, он тоскует по духовной пище, которая дается в правое время и которая была предназначена для его народа. Если хотите знать больше, то приходите в другой раз опять и спросите. О, если бы эти пророки смогли бы увидеть исполнение их пророчеств, но Библия говорит то, что они усопли без того, чтобы увидеть то, что Бог им возвещал. А потом в послании к евреям обобщается все вместе, и там говорится, они не могли без нас прийти к завершению. Завершение новозаветной и ветхозаветной общины произойдет по милости нашего Бога при возвращении Иисуса Христа. И мы тогда с Авраамом, Исааком и Иаковом и со всеми святыми из Ветхого и Нового Завета будем сидеть за столом Господа и будем вместе прославлять милость нашего Бога. Возвращаясь назад к тому слову, то, что народы бушуют, как море, к этому мы прочитаем знакомое слово из Луки 21 главы. Здесь написано с 25 стиха. «Тогда явятся знамения в солнце, луне и звездах, а на земле будет царить отчаяние народов в страшном недоумении при шуме моря и его вздыбленных волн». Замечаете вы, как наш Господь, пророческое слово, которое Он изрек через пророка Исаию, здесь, в Новом Завете, процитировал. И Он ставит его на последнее время и говорит, «Тогда явятся знамения в солнце, луне и звездах». Люди будут на земле находиться в отчаянии, а народы в беспомощном страхе. Что это такое? Каждый ведь имеет страх. Одна великая сила боится другой великой силы, и один боится другого. И каждый еще сверху нагоняет другим страх. Но есть люди на земле, которые слышали Слово Господне. «Не бойтесь, так как это было благоугодно Отцу, чтобы дать малому стаду царство. Мы не боимся, но мы поднимаем наши головы ввысь в вере и в уверенности, то, что искупление нашей плоти приближается. Да будет это от нас вдалеке, чтобы мы радовались, когда приходят землетрясения, войны и беды, и когда все это сходит на народы. Да будет это от нас вдалеке. Об этом никто не может радоваться. Но когда мы видим то, что Божье Слово через все это исполняется поспешно, так то, что мы почти что не успеваем за всеми этими вещами, и все же можем все это видеть, и благодарим Господа из глубины наших сердец, не из-за того, то, что где-то что-то происходит, но потому что библейское пророчество исполняется перед нашими глазами. И мы знаем, как сказал наш Господь, когда вы все это увидите, тогда вы знаете то, что это находится перед дверью. И дальше здесь говорится в Луки, в 21 главе, с 26 стиха, когда люди будут испускать дух от страха и в тревожном ожидании вещей, которые придут на земной шар. Ибо силы небесные поколеблются. И после этого увидят Сына Человеческого, пришедшего в облаке с властью и славою великою. Когда же начнет это происходить, тогда встаньте и поднимите головы ваши, ибо приближается искупление ваше. И тоже это слово мы должны принять к сердцу. Тогда встаньте. И я думаю, то, что наша воля принадлежит к воле Божьей. Бог возвестил о своей воле, но мы должны сказать к воле Божьей «да». Мы должны быть готовы, чтобы нашу волю вложить в волю Божью. И наш Господь ведь молился в Гефсимании и сказал, «Не моя, но твоя воля да произойдет». И воля Божья заключалась в том, чтобы искупить человечество. И воля Божья пришла через Иисуса Христа, нашего Господа, к исполнению. Точно так же приготовление, вызов и завершение невесты общины находится в воле Божьей. И мы можем быть благодарными, то, что мы нашли равновесие, и то, что мы, полное Евангелие Иисуса Христа, можем возвещать со спасением души, с освобождением духа, с исцелением тела, да, и со всем тем, что принадлежит к этому. И еще сверх этого можем верить пророческому слову, которое в это время светится, как ясный свет в темном месте. Петр, он не написал то, что Евангелие, или жить Нагорная проповедь, или что-то другое, но вы имеете настолько крепче пророческое слово, которое светится, как свет в темном месте. В библейском пророчестве Бог все то, что принадлежит к Его спасительному плану, заранее возвестил. И когда придет время для исполнения, тогда Господь открывает определенное слово. Он дает свет на библейские места, которые исполняются в то время. Кто может обижаться на брата Бранхама, который все заново говорил и даже сделал из этого песню и иногда в конце пел то, что явится свет в вечернее время? Как было сердце пророка полно благодарности по отношению к Богу? То, что все эти пророческие слова были видимы через Божье озарение во свете Божьего откровения, осознавая то, что свет сияет в вечернее время. И я скажу это сегодня. То, что я уже сказал перед многими в течение прошлых лет. Свет дан для того, чтобы он светил перед нами. Каждый человек, который уже когда-нибудь шел во тьме, он знает в точности то, что свет не должен быть где-то позади нас, или чтобы он нас ослеплял, но чтобы свет освещал путь, по которому человек идет. Твое слово есть светильник для ног моих и является светом на пути моем. И я скажу сегодня, все, которые идут против света, они будут ослеплены светом, и тогда им ничего не поможет. Тогда все это послужит им к ущербу и к роковой судьбе. «Ходите во свете», — сказал наш Господь, «покамись свет находится посреди вас». И мы можем сказать, Бог дал нам свет. Многие шли против этого света, и они были полностью ослеплены. Вначале они еще пробовали посмотреть мимо, вправо или влево, и как только они столкнулись с этим освященным словом, то засиял Божий свет через Божье откровение и слово в глаза этим людям. Вместо того, чтобы это принять и Бога благодарить и видеть путь освященным, то они пошли против этого света и были ослеплены. Я еще вспоминаю о том человеке из Бомбея, из Индии, который 21 год поклонялся солнцу и полностью ослеп. И когда брат Бранхам сказал ему это, и еще сказал то, что он женат, и то, что у него есть двое детей, и то, что его зовут так и так, и то, что он много лет поклонялся солнцу и полностью ослеп. И там стояли все эти религиозные вожди, которым был дан призыв воззвать к своим богам. И они молчали точно так же, как и их боги. Но этот муж Божий мог сказать, «Я не нахожусь здесь в собственном имени и не в имени какой-то деноминации, но я нахожусь здесь во имя Господа Иисуса Христа, который воскрес из мертвых на третий день». И он сказал этому человеку, «Получи свое зрение и будь зрячим». И этот человек на месте прозрел. Что же это было? Можно ведь так долго смотреть на свет, пока весь полностью не ослепнешь. Солнце не было для этого предназначено. И также обыкновенный свет не предназначен для того, чтобы люди были ослеплены. И все же написано, он был многим поставлен в Израиле для восстания и для падения. Обе вещи. Одни были через Него озарены, ибо так оно написано. То, что истинный свет светит, и все, которые приходят в этот мир, они через это озаряются. И потом говорится, свет светил во тьме, но люди этого не поняли, потому что они возлюбили больше дела тьмы, чем дела света. Поэтому они были ослеплены. И когда Господь Иисус говорил в Матфеи в 23 главе о книжниках и сказал, «Вы, слепые вожди, руководители слепых». Это была очень жесткая речь, так как они были убеждены в том, то, что они были озарены, и то, что они черпали сполна. Что же это было? Свет светил. И разве пророк Исаия не сказал, «Те, которые живут во тьме, они увидели великий свет». Разве наш Господь не сказал, «Земля Завулона и Нефалима, которая за Иорданом, Галилея языческая, увидела великий свет». Что же это было? Исполнение библейского пророчества. И все, которые рождены от Бога и предназначены к блаженству, я имею в виду сейчас, которые предназначены к первому воскресению, они увидят свет открытого Слова Божьего, и они не будут идти против Него, но они будут идти со светом шаг за шагом. Только таким образом мы сможем увидеть путь освященным. Многие из вас водители, вы знаете, как оно на дороге. Если, например, едешь по узкой улице, и там темно, и кто-то едет вам навстречу и ослепляет вас светом, тогда действительно не видишь много. И даже когда фары на твоей машине светят, тогда ведь другая машина ослепляет своим светом, и встречный свет производит больше, чем свой. И я думаю, то, что Бог нам через это хочет дать великий урок. Если нам Божий свет идет навстречу, тогда мы должны понять, чтобы мы свое собственное все повыключали и сказали, «О Боже, позволь мне с этого момента ходить в Твоем свете». Я со своим аккумулятором и со своей динамикой и все, что производит свет, подошел с этим к концу. Позволь мне ходить в Твоем свете, как Ты находишься во свете. И тогда мы имеем общение с друг другом. Общение Духа в открытом свете и Слове Божьем. В это время все люди имеют общение с друг другом. Каждый по своему способу. Коммунисты имеют свое общение. И все политические и религиозные течения имеют интернациональные общения с друг другом. У них также есть свои интернациональные комитеты и имеют своих председателей. Но община живого Бога, она интернациональная, но имеет только одного председателя. Он интернациональный, надрегиональный и не избирается никаким комитетом. Он является избранным камнем, и этот камень был положен. И все, которые притыкаются в нем, они притыкаются в нем в непослушании против слова и приходят к падению. Для одних он является камнем преткновения и также скалой раздора, а для других Он является скалой спасения. Мы понимаем то, что Бог нас помиловал. Позвольте мне в конце сказать, библейское пророчество далеко продвинулось. И у Бога нету никаких компромиссов. Люди всегда должны заключать какие-то компромиссы. Один с другим. Если должно прийти к какому-то единству. У Бога нету никаких компромиссов. Он не будет идти нам навстречу и скажет, «Ну хорошо, если вы так и так думаете, а я так и так, тогда мы можем здесь в середине встретиться». Есть только одна точка встречи с Богом, и она находится на кресте на Голгофе. Иисус сказал, «Не моя воля, но твоя воля да произойдет». И там мы с Богом были примирены, объединены и навсегда были с Ним связаны. И мы получили вечную жизнь через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, который пролил свою кровь на кресте на Голгофе и который отдал свою жизнь для перемирения всех тех, которых Бог предназначил своей собственностью от создания мира. И поэтому, сказал Иисус, все, которых дал мне Отец, они придут ко мне, и все, кто приходят ко мне, их я не изгоню. Он тебя и меня принял, и Он также примет сегодня других, которые приходят к Нему. Понимаем ли мы все, о чем идет речь? Не только о том, чтобы сказать «Я верующий», но чтобы верить так, как говорит Писание, чтобы верить в то, что Писание обетовало на это время, и таким образом, чтобы находиться с Богом в согласии, вплоть до самых малых вещей, как американцы говорят «up to date», на настоящее время. Мы не находимся в годах реформации, где перед нами еще находятся сотни лет, но мы живем сейчас, в настоящее время, и мы должны быть приведены в согласие со Словом и с обетованием и с посланием Божьим на это время. И по милости нашего Бога оно удастся Господу с тобой и со мной, со всеми нами. Не отбрасывайте вашу надежду, так как Христос в нас есть надежда славы. Когда мы смотрим сами на себя, тогда мы можем надежду уже сегодня похоронить. Но Христос, который является нашей надеждой, Он был погребен, и Он на третий день воскрес из мертвых, чтобы мы, которые были преданы смерти, могли выйти, и чтобы могли воскреснуть со Христом к новой жизни. Пусть Бог нам свое слово по милости разъяснит через Духа. Это есть моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Мы благодарим Тебя за Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего, за радостную и освобождающую весть, за спасительную весть, за милостивую весть, которая изошла к нам. И мы благодарим Тебя за откровение Твоего Духа и Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за Божий свет, который воссиял в это последнее время. Мы благодарим Тебя за исполнения каждого обетования, которое Ты даровал по милости. Господь, все, которые подняли свои руки ввысь, чтобы посвятить свою жизнь Тебе, прикоснись Ты сейчас к ним. За них мы просим и за них мы молим. Пусть Твоя милость мощным образом сойдет на них, чтобы они могли почувствовать, какое доброе намерение Ты имеешь с ними. Ты умер, чтобы мы могли вечно жить. Ты пострадал и взял нашу вину и грех на Себя, чтобы мы могли выйти на свободу. И ранами Твоими мы исцелились. Господь, прикоснись к больным. Они уже исцелены. Господь, мы благодарим Тебя за совершенное искупительное дело на кресте на Голгофе. Спасение души, освобождение духа, исцеление плоти произошло за всех, которые приходят к Тебе в вере и которые лично для себя принимают это в вере. Господь, пусть через проповедь Твоего Слова будет произведена библейская живая вера в наших сердцах, чтобы мы сейчас действия Твоего Слова и Твоей силы могли пережить. Пусть Твое Слово будет подтверждено во всех в конце этого богослужения, насколько мы это слышали и насколько мы приняли это в вере. Пусть больные переживут по милости свое исцеление, потерянные свое спасение и труждающие и обремененные свое освобождение. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, который умер за нас. Господь, подтверди Ты сегодня, в этот час, Твое Слово с последующими знамениями и чудесами. Мы верим, то, что Ты тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Пусть мы сейчас будем от сердца Тебе доверять, так как мы знаем то, что Ты присутствующий. И только через подтверждение Твоего Слова Твое имя будет прославлено. Боже мой, сделай нас такими людьми, которые будут верить, как говорит Писание. Пусть в тот же самый час, где мы поверим, как говорит Писание, потекут потоки живой воды. Возлюбленный Господь, пройди через наши ряды и подтверди себя как воскресший, как живой, который вознесся в небеса и который скоро возвратиться, как Господь и как Царь. Я благодарю Тебя, то, что Ты это сделаешь, и то, что Ты уже это сделал. Аллилуйя! Хвала и честь будет принесена Твоему славному и прекрасному имени. Аллилуйя! Аминь!